Евгений Красницкий, Геннадий Николаец. Сотник, Кузнечик. Читает Макс Радман. Предисловие. Неумолимое тикание часового механизма в мини, установленной под вашим креслом. Змеиное шипение шнура, по которому подбирается огонь к бочке с порохом, и вы, сидя на ней, тревожно прислушиваетесь к этому вкрадчивому голосу смерти. Первые струйки дыма из-под крыши дома, где вас заперли. И боярин Журавль, и его воспитанник Данила, и староста ратного Аристарх по-разному представили бы ситуацию, что сложилось в Погорынье после похода ратницев к соседям, за болото, но сошлись бы в одном – это игра со смертью. Сотня, а за ней и младшая стража Мишки Лисовина, ушли выгонять ляхов из Туровского княжества. Боярин Журавль все еще не вернулся из дальнего похода, и сразу же нашлись силы, которые затеяли свою игру. Игру страшную и кровавую, способную разжечь вековую вражду. Зачем? А зачем мелкий воришка, убедившись в своей безнаказанности, поджигает деревню? Чтобы люди, собравшиеся тушить пожар, не мешали ему заниматься делом его жизни, тырить мелочь по карманам, если говорить словами нашего современника. Но, может, дело не в мелких жуликах, готовых поджечь село, чтобы украсть веревку, которая привязана к забору коза? Возможно, дело в бабочке Брэдбери, что изо всех сил машет своими крылышками, пытаясь уничтожить даже след начинающихся в Погорынских болотах событий. История упрямая тетка, самая лживая и упертая из всех муз. Она очень неохотно открывает свои тайны, всячески благоволит тем, кто ее врет, и яростно сопротивляется тем, кто хочет хоть как-то сдвинуть ее с места. А еще история не прощает тех, кто способен ее изменить. Она стремится уничтожить их, а потом долго пляшет на их могилах. Немногим оставшимся в ратном жителям, по большей части бабам, детишкам, да увечным воинам, предстоит выяснить, что же такое пряталось там, за болотом, что они не смогли ни увидеть, ни понять, и за что история сейчас готова обрушить на них гнев мстительной и до нельзя раздосованной богини. А всего-то в ответ на высокомерно оброненное «так не бывает» муза услыхала веселое и дерзкое «да без проблем, сделаем». Брошенная непоседливым и неуемным мальчишкой, которого отроки младшей стражи нашли на тропинке, ведущей с той стороны болота. Вряд ли староста Аристарх ожидал выяснить у пацана что-то важное, но порядок есть порядок, потому и уделил время разговору с мальцом. Да и наставник Макар, которому первому попал Тимка, тоже не слишком многого ждал от такого приобретения. Но в этом-то и проявляется талант руководителя. За простым событием разглядеть мерзкую подляну, которую готовит история, а за ней, в свою очередь, увидеть шанс. В том и состоит талант воспитателя. Не отмахнуться от щенячьих глупостей, а услышать за ними первые раскаты грома, способного заставить отступить, пусть хотя бы на чуточку, вцепившуюся в свою версию событий, престарелую, но оттого очень злопамятную музу. Что до автора, при работе над книгой я часто слышал в адрес моего героя «таких не бывает». Но при этом я всегда вспоминал всех попаданцев. Не выдуманных, а тех, кто попал в нашу с вами реальность, кто сумел бросить в лицо истории «да без проблем» и заставил ее утереться. Тех, кто дошел до Берлина, так и поднял ту чертову целину и спокойно, без пафоса сказал «поехали». Тех, на чьих костях сейчас пляшет эта неугомонная стерва Клио. А еще автор выражает благодарность всем, кто так или иначе вложил часть души, знаний или работы в моих героев. В первую очередь Вадиму Надеждину, подарившему мне идею Кузнечика и под присмотром которого я начинал писать первые главы этой книги. Евгению Красницкому, создателю «Мира отрока», одному из самых сильных учителей, кого мне повезло встретить в жизни. соавтором, а теперь и автором «Мира отрока». Елене Кузнецовой и Ирине Град, которые помогли Тимке занять свое место в мире. Хе, даже из книжных героев мало кто может похвастаться, что у него есть две мамы. Еще спасибо ридерам и консультантам, которые помогли вычитать текст и выловить из него множество ошибок. Денису Варюшенкову, Юлии Высоцкой, Сергею Гильдерману, Юрию Гамаюну, Наталье Немцовой, а также коллегам с сайта Евгения Красницкого. Крузейдер, Сии, Некто, Сане Ветру, Андре, Эмиру, Дачнику, Ульфхеднару и многим другим, помогавшим в работе над текстами. Есть еще ученики Юрка и Лешка, с которых и был списан мой главный герой. Особенно прикольно было знакомиться с внучатыми учениками. Отдельная благодарность Анатолию Списивцеву, чья поддержка не позволила новичку забросить трудный текст. Спасибо. И от меня, и от самого кузнечика. И последнее мое спасибо мальчишке, которого я никогда не встречал, но тем не менее его история сильно повлияла на историю моих героев. Саша Лаврентьев. Маленький поэт. Он уже в 10 лет писал стихи, до которых расти и расти иным взрослым. В 15 он написал стихотворение, которое я по разрешению и просьбе его матери использую в тексте кузнечика. В 16 он умер, потому что одна клиника и одно министерство не успели договориться о том, на каком языке должен быть выставлен счет за лечение – на русском или украинском. Сопляк? Да. Но таким сопляком может гордиться любой народ. Последняя книга, которую он держал в руках, был «Отрок» Евгения Красницкого. Пусть будет тебе весело в другом мире, младший, и пусть твой новый мир будет добр к тебе. Не суди строго, читатель, и не говори, что таких мальчишек и девчонок нет и быть не может. Эта книга именно о тех младших, которые часто уходят, так и не успев доказать, что они бывают. Часть первая. Отступление первое. Питер. Онкологическая клиника. Весна 2000XX года. «Ну, Максим, пожалуйста, поговори с кем нужно. Мы ведь заплатим сколько надо, любые деньги. Ну не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. Сейчас все могут, если захотят». Максим Леонидович устало снял очки, высмотрел на них несуществующее пятнышко, достал из кармана специально припасенную салфетку и начал задумчиво тереть стекла. Идеально чистые линзы скрипели, возмущались, но никак не хотели становиться хоть на йоту прозрачнее. «Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Сделают они ему операцию или нет? Это же твой племянник, в конце концов. Единственный племянник, других не будет». Скомканный платок в судорожно сжатых пальцах прижался к губам. Профессор, еще раз оценив свои усилия, надел очки, беспомощно взглянул на мужчину, застывшего в соседнем кресле, и тяжело вздохнул, понимая, что сейчас скажет своей собеседнице то, что она сама знает, но боится услышать именно от него. «Они сделают операцию Тома. Они ее уже назначили. Они сделают ее лучше, чем кто-либо. Это не те люди, которые хоть что-то делают плохо. Они сделают все, что можно, и неважно, заплатите вы им сколько надо или нет. Их совесть будет чиста». Максим Леонидович снял очки, сложил, попытался засунуть в нагрудный карман явно чужого халата, промахнулся и начал вертеть их в руках, нещадно морая сверкающие линзы. «Это саркома, Том». Профессор, наконец, решился посмотреть в глаза сестре. «Она убивает очень быстро. Они вчера хоронили девчушку. 6 лет. Еще неделю назад хвасталась, что будет жить целых 3 года после операции». Сдавленный всхлип Тамары, прорвавшийся через платок, заставил ученого опустить голову. «Совсем ничего нельзя сделать?» — коротко, с чуть заметным восточным акцентом спросил мужчина. «Видишь ли, Айрат, профессор опять надел очки, на этот раз абсолютно не озаботившись их чистотой. Ничего нельзя было сделать уже тогда, когда вы передали результаты анализов. А обследование все только подтвердило». «Сколько?» «Полгода». Айрат чуточку прищурил глаза, став очень похожим на своего отца, каким его запомнил профессор. Старый башкир, категорически отказывавшийся переезжать в город к детям, казалось, не имел определенного возраста. И Максим Леонидович был уверен, что Айрат чуток погодя станет точной копией деда, как называли старого кузнеца в поселке все, включая его собственных детей. А Димка всю весну носился, чтобы через полгода на свой фестиваль поехать. Проф неожиданно заинтересовался. «Кузнецы?» «Реконструкторы». Айрат невесело усмехнулся. «Но оружие он сам делает. Хорошо делает». «Ты учил?» Максим Леонидович опять снял очки и с интересом посмотрел на зятя. «Ковать?» Айрат расслабился в кресле впервые за время разговора. «Ковать учил дед. Я учил по клинку резать. Умеет». «Хм, а что еще умеет?» Айрат прищурился. Знали они друг друга давно, еще мальчишками. Жилистый и крепкий башкир взял во дворе негласное шефство над нескладным очкариком, когда узнал, что тот является братом красавицы Тамары, предметом воздыхания всего микрорайона. Потом летом они вместе ездили в деревню к деду Айрата. Если старший из мальчишек вовсю лупил молотком по раскаленным железякам, постигая наследственное мастерство, то Максим доводил деда до белого коленя бесчисленными вопросами: а как, а почему, а зачем? Потом был институт, который ему вряд ли удалось бы окончить без поддержки уже поженившихся Айрата и Тамары. Айрат стал молодым, но талантливым мастером по клинкам, и, подрабатывая ковкой, гравировкой, а когда и ювелиркой, более или менее прочно стоял на ногах. Сестра серьезно занялась текстилем и, отказавшись работать на фабрике, устроилась в художественно-реставрационную мастерскую. Племянник Димка родился, когда будущий профессор поступил в аспирантуру, а после нее молодого кандидата наук привлекли к одному очень перспективному проекту, о котором лучше не спрашивать. И когда наступили лихие 90-е, семья стояла очень крепко, в основном благодаря привитой еще с детских лет взаимопомощи. Максим Леонидович в долгу перед родичами не остался. Начав вращаться в кругах, гордо именующих себя интеллектуальной элитой, он познакомил зятя с очень состоятельными ценителями уральского оружия. Потому что если вы не ценитель, то вам трудно понять, почему за работу мастера, известного только узкому кругу эстетов, дают деньги, на которые вполне можно купить двухкомнатную квартиру. Сестренка, с подачи уже доктора непонятно каких наук, табу на разговоры о своей работе Максим установил жесточайшее, поступила на курсы каких-то ткацких искусств и, окончив их, создала свою собственную мастерскую. Профессор постоянно удивлялся, зачем он потратил свою жизнь непонятно на что, если за квадратный метр ткани можно жить полгода. Скорее всего, митрополит дешевле покупать отказывался, не по чину. Жена профессора умерла рано, так и не сумев родить. Новую семью он не завел. И племянник Димка остался единственным ребенком во всем семействе. Вот только сейчас диагноз – саркома. И сделать больше ничего нельзя, ни за какие деньги. Тамара растерянно смотрела на беседу мужчин, как ни в чем не бывало обсуждавших таланты единственного наследника семейства, и отказывалась понимать, как они могут говорить о приговоренном врачами ребенке, как будто у него впереди долгое и счастливое будущее, о ее смертельно больном ребенке. «Да как? Как вы можете? Какая механика? Он же умрет, умрет через несколько месяцев. Ну какая разница, знает он башкирский или нет?» Наконец не выдержала она. Айрат откинулся в кресле, устраиваясь поудобней, изобразил свой фирменный прищур и произнес. «Не суетись, подруга. У профа есть мысль. Он ее не говорит, но он ее думает. Но когда это Максим нам что-то вот так прямо рассказывал? Это ведь по работе?» Айрат остро глянул на профессора, а потом, жестко ухмыльнувшись, вспомнил фразу из далекого детства. «Не мешай очкарику. Он решит задачку и даст нам списать. Ведь правда?» Глава первая. Найденыш. Болото на границе Ратного и земель Журавля. Михайловская крепость. Начало сентября 1125 года. «Да отпусти ты ветку! Вот же ж дурной! Чего ты за нее уцепился и не оторвешь? Слазь, говорю!» Рыжий Федька пытался сдернуть с дерева брыкающегося изо всех сил худого, промокшего мальчишку лет 12. «Да не брыкайся ты так! Все уже, подох он! Уй!» Прицельный удар пяткой аккурат в лоб заставил Федьку отпустить мальчонку и отскочить на безопасное расстояние. «Ты чего творишь, гад? Чуть рожу не свез!» Рыжий поправил съехавший шлем, ремни которого он, конечно же, не затянул. И, обернувшись, заорал. «Яшка, не слезет он, сымать надо!» Яков стоял над тушей пристреленного кабана и пытался понять, отчего так намокла рубаха. То ли от пробравшегося под плащ мелкого моросящего дождя, то ли от холодного пота, что стекал по дрожащей спине. Секач, рухнувший возле кустарника, уже перестал дергаться, но отроки стояли вокруг, опасаясь подойти к крупному зверю. Даже ткнуть его длинной палкой не решались. А ну как не помер, притворяется только, подойдешь, а он и кинется. Кто-то из близнецов прикидывал, не всадить ли ему в ухо еще один болт, для верности, но без приказа командира не решался. Яков обернулся на Федькин крик, посмотрел на мальчишку, судорожно пытавшегося подтянуться повыше на ветке дуба, и кивнул Елисею, или Елизару. «Помоги!» После похода сотни за болото стало ясно, что простой засадой у брода ограничиваться нельзя, и потому на болотной тропе обосновался ратнинский секрет, усиленный хорошо показавшими себя стрелками младшей стражи. Наставники рассудили, что совмещение приятного с полезным делу не помешает, и объединили урок верховой езды с патрулированием леса, так что каждый день конный разъезд неспешно объезжал лес по краю болота, обращая внимание на следы и наведываясь по дороге в укромные места. Приказ патрульным был дан строгий: в стычки не ввязываться, на рожон не переть, читать следы, а будь кто из захваченных за болотом журавлевских новостриц бежать, то таких выслеживать, вязать и волочь в крепость. Разведчикам доставалось больше других. Стерв и так гонял своих отроков немилосердно, безжалостно отсеивая тех, кто не справлялся. А когда Неключа, младшая жена стерва, от избытка усердия выстирала разведчикам их лесные одежи, почти до дыр выполоскав в речке всю тщательно наведенную красоту, у наставника вообще крышу снесло. Несколько дней из леса, почитай, не вылезали. Всю маскировку на одежке пришлось переделывать заново, добиваясь, чтоб и в лесу, и на болоте, и в ясную погоду, и в дождь рассмотреть разведчика было нельзя. От конных дозоров их никто не освобождал, дежурили наравне со всеми. А потому усталость у отроков накапливалась и накапливалась, делая даже солнечный день выцветшим и унылым. А такой, как сегодня, так и вовсе. Бывает состояние, когда, сколько ни пытайся умыться, нормально проснуться никак не удается. Выплеснутая на голову холодная влага вызывает озноб и раздражение, но в чувство не приводит. А в голове все равно остаются муть и туман. Мальчишкам казалось, что точно так же чувствовал себя и лес. Моросящий дождь не смывал, а размазывал мерзкую слякоть по прибитой к земле траве. То ли туман, то ли мелкая водяная пыль висела в воздухе, скрадывая видимость липкой дурью. Припустившему дождю Яшка обрадовался, как родному. Туман стал оседать, открывая взгляду унылый лес. Урядник разведчиков вздохнул. Вставать до рассвета в такую погоду не хотелось страшно. Все тело после вчерашней тренировки избито ныло. Но одно достоинство в конном дежурстве имелось. Все ж таки какой-никакой, а отдых. Других на службе не бывает. Да и близнецам передохнуть не помешало бы. После вчерашнего марш-броска по болотам, что устроил им наставник, разведчики приползли домой ни живы, ни мертвы. И без всякого вдохновения, поковырявшись в ужине, чуть не уснули прямо на посиделках. Рыжий Федька, переведенный в их десяток сразу после похода, держался изо всех сил, стараясь ни в чем не уступать всем остальным. Нагрузки на тренировках были куда выше тех, к которым привыкли лесовики, начавшие заниматься позже остальных, так что выдерживали не все. Но Федор, похоже, в десятке приживется, да и еще к двоим новичкам присмотреться не лишне. Для того он и включил их сегодня в дозор. Особой опасности, в общем-то, не предвиделось, так что Яшка, по совету отца, ничего объяснять не стал, а просто взял с собой посмотреть, как мальчишки слушают лес.